Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умный ответ. Алексей Красильников зовут меня, в студии моя коллега Татьяна Ладяева. Татьяна, приветствую.
Привет, привет, Алексей.
Ну и за компетентным мнением обратимся сегодня к гостю у подкаста «Слышали новости» программы журналист Илиас Меркьюри с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Алексей.
Давайте с какого момента начнем. Встреча Путина и Зеленского должна состояться. Такое решение принципиально принято. Это слова, правда, президента Украины, которые были сделаны во время выступления в Чернобыле. Увы, трагичная дата. Место и время, правда, президент называет деталями. То есть где, как, когда не уточняется. Хотя, возможно, как раз в деталях-то и все самое интересное содержалось бы. И все это дело произошло, не могу не добавить, в тот же день, как еще один сотрудник украинского посольства из Москвы был выдворен из России. Собственно говоря, на данный момент, как полагаете, у кого сейчас вообще вот эта инициатива, люблю я это слово, грубо говоря, кто может подиктовать условия, кто может повыбирать, кто может потребовать или в какой-то мере сделать шаг, позволить сделать шаг навстречу?
Ну, во-первых, хотел разъяснить свою позицию по господину Зеленскому. Я его считаю человек, который возглавляет государственное недоразумение под названием Украина, поэтому любое его заявление, оно абсолютно вторичное. Здесь самое главное, что президент Путин сказал, что готов с ним встречаться в Москве, поэтому Зеленский может еще долго думать, где ему комфортнее, удобнее. Вот как раз пусть он там решает, когда ему удобнее будет приехать как раз в Москву. Других вариантов нет. Если он хочет там, встречаться на территории Донбасса, это надо уже разговаривать не с Путиным, а с лидерами тех государств, которые возле него находятся. А речь идет уже о государственных образованиях. Хотят они это, не хотят. Там уже люди живут своей жизнью, и их будущее связано тесно с Россией. Если господин Зеленский желает, чтобы будущее Донбасса было связано в том числе и с Украиной, тогда он должен приехать в Москву, обсуждать это с Владимиром Путиным. Либо ехать уже к своим экс-согражданам туда и там дальше договариваться.
Ну, а вот обсуждение с Путиным, оно возможно без участия глав ЛНР и ДНР, как вы думаете?
Конечно, возможно.
А результат? Результат будет?
Владимир Путин возглавляет одну из мировых ядерных держав, а второй персонаж избран населением той территории возглавлять вот это вот, то, что они называют Украины. В усеченном варианте, конечно, то, что у них там осталось, вот они называют Украины. Если ему важна жизнь своих собственных граждан, он обязан приехать просто к Владимиру Путину. Немного надо все-таки, нельзя забывать и о размерах, и о, во-первых, о масштабах личности с одной и с другой стороны, и о том, кто есть кто вообще в геополитике. А то так получилось в последнее время, у нас-то восстание в чаше Петри, то какие-то там в Праге себе позволяют риторику очень своеобразную, но господин Зеленский давно просто там болтает лишнее, а потом как-то просыпается после кокаинового угара, начинает уже переигрывать. Еще исправляет предыдущего президента этого государственного недоразумения под названием Украина Порошенко. Говорит, я бы на месте Порошенко, я бы не принял это решение. Но извините, народ голосует, их народ голосует за одного, за второго, за третьего. Они постоянно меняют позиции. Поэтому всерьез воспринимать Зеленского не стоит, но, к сожалению, от него зависит жизнь огромного количества людей. Вот лично от него.
Илиас, а вот мы с Татьяной обратили внимание на любопытный момент комментария Дмитрия Пескова о том, что 9 мая якобы, ну не то чтобы якобы, а на идею, на вопрос, на предложение какие-то переговоры
непонятно, чей вопрос,
мая,
правда,
да,
был.
Проходит, что мы, мол, вот это не комментируем. Вообще, откуда появляются такие инициативы? Ну, ясно, что 9 мая, наверное, у президента России будут более содержательные,
другие более дела. И у президента Украины значимые. Тоже должны быть более важные дела, мне кажется, 9 мая, как ни крути, все-таки история одна. Как думаете, а когда эта встреча возможна? Ну, то есть, насколько скоро она...
Идеальная дата 9 мая, если Зеленский приедет в Москву. Это идеальная дата. Абсолютно идеальная. Только, вы знаете, я не рассчитываю на, опять же, в силу его масштаба личности, я не рассчитываю на его интеллектуальные способности. Мне кажется, они сильно повреждены, особенно после вот этого радостного возведения на трон украинский. Так что, ну, если у него разум еще сохранен немного, и его советники исходят из того, что надо спасать людей, а не выбирать себе костюмы по крою, чтобы было все, чтобы так красивее было, чем у Порошенко, он должен приехать как раз 9 мая. Это было бы идеально вообще. Давайте он еще... может не присутствовать где-то, ну, то есть приезд его, это был знак, что он готов к миру. А пока что он доказывает обратно. Я хочу напомнить всем, что тех, кого они называют еще гражданами Украины, которые так случайно оказались где-то там в другом месте, потому что Россия плохая и так далее, этим людям они не платят пенсии, например, им отключили воду, электричество и так далее. Там все отрубили, им не перечисляют деньги, которые они отрабатывали многие годы, их называют, да, давайте верните, мы-то потом договоримся. Вот примерно такое отношение к своим же экс-согражданам.
Вот в продолжение, можно сказать, этой истории, давайте перейдем к еще одному моменту, еще один комментарий Дмитрия Пескова, который он сделал, комментируя интервью Владимира Зеленского британскому изданию Financial Times. И суть этого комментария в том, что постоянные заходы на возможные изменения минского формата, про которые Зеленский так или иначе периодически начинает говорить, так вот в Москве их считают тревожным сигналом. Хочется ваше тоже здесь мнение понимать, насколько здесь вообще стоит тревожиться, в свете в каком? В свете в том, что некоторые, в том числе западные СМИ, ну, прям практически неоткрыто прогнозировали вооруженные активные военные действия. Вот практически как раз к концу апреля, к началу мая. В России тоже было достаточно прогнозистов, и сейчас все остаются, и есть действительно подозрения такие и опасения такие, но тем не менее, вот насколько впереди, насколько можно вообще рассматривать возможное какое-то дополнение или изменение формата?
Ну, во-первых, я бы хотел вот с последнего. Не с изменением формата, а с вероятностью вооруженного конфликта на приграничных зонах или где-то вот сейчас на Донбассе, или возобновление, как хотят, так называют. Это будет фатальным для украинского образования, ну то, что они сейчас нам называют государством. Это будет абсолютно, это будет финал президентского пути Зеленского, он должен это понимать. Вероятно, он этого и понимает, и поэтому больше языком как-то что-то пытается там собирать все буквы воедино, получается какой-то смысл. И, собственно говоря, и все. Любое телодвижение в сторону, агрессивное в сторону, не дай бог, России и Донбасса, все, это закончится. Все дойдут, наконец-то, и до Мариуполя, и до Киева, и потом будет наступить, конечно, мир. Когда не будет у Украины никакой там армии, они начнут уже с нуля поднимать свое государство. Это я так вижу. По поводу минских...
формата Минского, да, Минского формата.
Почему Зеленский этого хочет, чтобы за столом сидели одни его начальники? Канада, США, там, Великобритания и так далее. Ну, можно, конечно, согласиться с этой глупостью, менять постоянно формат раз в неделю по желанию и по настроению каждого президента, но это неправильно, это ошибка. Это ни к чему не приведет. Можно встречно как раз предложить, пригласить тогда за стол переговоров людей, которые имеют определенный опыт и конфликтных ситуаций, и войн на своих территориях, и так далее. Например, там президента Сирии можно пригласить за стол переговоров. То есть будет там президент Канады, он такой весь спортивный, премьер-министр. Такой прекрасный, будет Асад. Да, мы можем пригласить, разумеется, еще Китай. У нас есть кого приглашать с нашей стороны? Ну, давайте вообще про проблемы.
В общем,
проблем
мириться
нет,
сторонниками,
по получается. Большому счету, мы можем это расшириться и до формата ООН.
Видимо, все оно, возможно, действительно к этому и идет. А вообще так-то, если, опять же, немножечко отрезюмировать, что ли, подвести черту вот к этому мини-блоку в нашей беседе, какие вообще есть понимания, насколько есть или отсутствует сейчас устремление какие-то вопросы решать конструктивно, если вот так подытожить?
Ну, у Зеленского нет желания ничего решать. Вообще, тем больше он находится в состоянии конфликта, он пытается удержать собственный рейтинг. Все увидели. Когда ты приходишь к власти и говоришь, что я все поменяю, до меня там какие-то там дебилы, я такой самый умный, самый такой прогрессивный, самый продвинутый и вообще самый красивый президент Украины, этого государственного недоразумения, дополню. Тогда что-то от тебя ждут. Наивные избиратели, которым всем все надоело, и война надоела, и чудовищная экономическая обстановка на Украине, или на Украине, их обязывает как-то делать какие-то выводы. Они все поняли. Поэтому Зеленский вот достает этот вечный козырь войны. Вот-вот на нас нападают, вот-вот сейчас нападут, вот-вот еще не напали. Ну, может, нападут в понедельник, а мы ответим, а мы то, а мы все. Но ключевой это момент заключается в том, что они не признают вообще за людей тех, кто живут на территории Донбасса. То есть он хочет вернуть эти территории без населения, вообще без людей, понимаете?
И здесь, нужно дополнить, что все эти заверения, все эти предложения, они сопровождаются вполне себе достаточно интенсивными бомбардировками и артобстрелами по территориям, которые, по территории Донбасса. Давайте вот частично в продолжении, а частично очередной новый заход вот на эти дипломатические войны. И теперь еще и Румыния высылает российского дипработника. Персоной нон грата объявлено военный атташе Алексей Гришаев. И вот здесь тоже хочется напомнить, что вслед за Болгарией, вслед за Чехией, вслед за другими странами, которые присоединились и в этой инициативе проявили солидарность. Вот теперь еще и Румыния сообщает о деятельности, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Все сплошь страны Восточной Европы. Есть здесь что-нибудь такое, где копнуть, как полагаете?
Ну, конечно, это опять же, мы всегда рассчитываем, что наш оппонент интеллектуально развит, а здесь просто бездна идиотизма. Но я не вижу высылки в объявлении персоны нон грата дипломата нашего что-то сверхъестественное. Это обычно такая процедура, она иногда медийно проходит, иногда не медийно. Это такая фоновая история.
Наверное, просто на фоне всех других высылок на это уже обращается особое внимание.
Да, давайте мы тоже скажем. Завтра еще проснется какое-нибудь там образование, там, не дай бог, там, кто там еще у них, это Молдова, кто еще в очередь не встал за идиотизмом. Ну, они так вот... А что им еще делать, понимаете? У них абсолютно тотальная вот катастрофа с ковидом. Это надо помнить всегда, что это все решения и все вот эти шумы информационные, они на фоне ковидной катастрофы. У них у всех ковидная катастрофа. Если говорить еще конкретнее по поводу Румынии, Румыния — это самое коррумпированное государство Европы. Это, кстати, не мои домыслы, это факт. Евросоюз. Это самое коррумпированное государство. То есть, ну, я не знаю, но мне бы хотелось, чтобы мы со всеми там дружили и так далее. Но нельзя же с дебилами дружить.
А иногда вот относительно дружбы с дебилами.
И мы отвечать еще. Но это же феноменальный дебилизм. Во-первых, абсолютно беспочвенно, безосновательно идти на конфликт с Россией. Я не знаю, то ли плохо географию, то, что они плохо историю учили, у них там пробел, это серьезно, это однозначно. Но и географию хотя бы посмотрите, где Россия, где ты.
Вот как раз в продолжении
где твои предки,
логичности действий,
не знаю.
Хочется вас тоже мнение услышать относительно того, что вот в Италии возмутились, мол, как это так, нашего дипработника тоже просят покинуть территорию России. Учитывая, что это ответные действия, вот как тоже понимать, это нормально, что страна, делает логичный, причем зеркальный ответ, и потом вдруг у оппонента это вызывает какое-то непонимание.
Как? Ну, это ладно, с итальянцами все в порядке. Это же итальянцы. Это же не румыны. Это румыны вообще никто и звать никак. Вот итальянцы, вы что, это веселые ребята. Это просто дипломатические такие игры. Мы выслали там парочку этих разведчиков. Ну, мы тоже выслали одного. Ну, чтобы не обижать одного. Могли 5 еще. Они бы ответили еще 5. Ну, то есть, нет, с итальянцами глобально у нас хорошие отношения, прекрасные. Это просто так, чтобы... Это на фоне вообще другой истории. То есть они не участники русофобии. Итальянцы не участники русофобии. Кстати, хочу напомнить всем, что это одна из тех стран, куда наши военные поехали. И вот как раз в прошлом году помогали стране как раз бороться с пандемией. Вы помните, когда приехали там военные, что там кто-то начал там кричать, ой, не те военные, не тем газом, там, это не то они дефицируют. Это все ушло Нет, с итальянцами это прекрасно, ребята. Мы будем дружить всегда.
А как здесь
это
быть о том...
Это не отсылку вот... к Берлускони, да? То есть я глобально. То есть...
Очень любопытный тот же момент, потому что, что, например, в Чехии, что в той же Италии, в том числе упоминаются... Норвегию можно вспомнить, относительно недавно было. Упоминаются местные граждане. То есть это не русскоговорящие, это не только сотрудники. Это и вот те люди, которые живут в этой стране, граждане этой страны, в случае с Италией еще и военнослужащие, офицер ВМС, вот так правильно будет сказать, чтобы быть точным. Вот этот момент тоже насколько важен. То есть это есть некий сигнал, что, мол, смотрите, не сотрудничайте. Или это, наоборот, показать, что и в рядах наших вооруженных сил есть тоже люди, которые смотрят в сторону России. Вот этот момент, он незначимый или что-то в этом тоже есть?
Вы о чем речь?
Я просто... В Италии, например, были обвинены в шпионаже не только сотрудник российского ведомства, но и офицер ВМС.
Но это обычное дело, это в истории разведки. Это же разведка. Я бы удивился, если наших внедренных там нет. Да вообще мне приятно, я горжусь, что... Ну, конечно, малоприятно, что это все всплыло, конечно. Ну, а в целом я горжусь, что наши работают... Прекрасно, пусть работают. И пусть поменьше их ловят. Вообще пусть не ловят.
Хорошо, давайте...
А здесь, чтобы никто из тех, из других государств, чтобы никого здесь не было. Хотя, кстати, служба контрразведки их ловит вообще пачками. Кстати, хочу сказать, вот обратите внимание на последний, по-моему, доклад Бортникова. Рост идет попыток внедрения и внедренных вот здесь вот как раз разведактивность как раз наших там европейских партнеров, она усилилась в последние годы. Так
вот
что
это, кстати, действительно
это вполне
очень,
нормально.
Очень правильно подмечаете, потому что с одной стороны, ну, нужно понимать, что такая работа велась всегда и ведется разными странами. Другое дело, если какие-то вот эти обмены, высылки происходят, ну, как сказать, культурно, тихо, спокойно, по каким-то, может, негласным нормам. Другое дело, когда из этого раздувается что-то прям серьезное. Давайте еще...
Это им выгодно.
Выгодно,
это им выгодно,
право,
понимаете?
Да, вы,
конечно, вы, ну, я не знаю, как может, кто-то из слушателей имеет возможность там путешествовать сейчас, хотя бы пересекать границу в сторону Европы. Там катастрофа. Ну, буквально катастрофа. Берлин — это сейчас большой лагерь. Я был в феврале, ну, не буду говорить почему, но я там был. Это город полиции и замученных Меркель граждан. Там,
ну,
бедные,
замученных
все,
по коронавирусным причинам, давайте все-таки это уточним.
Да не по коронавирусным, честно говоря, вот не только, обещаниями. Коронавирус свое дело сделал уже, отправил на тот свет многих. А вот обещаниями, будет хорошо, будет еще лучше. Вот они только месяц назад, даже меньше, включили в борьбу против ковида терапевтов, а у нас наши медики вообще в полном составе вообще боролись. А у них как-то по-другому. У нас, для нас это норма, что стадионы закрывали, сразу увеличивали, кратно увеличивали число коек, а у них это ни о чем. А что тут такого?
Илес, давайте также посчитаем деньги, причем деньги большие и деньги, которые тратятся на военные расходы. Дело в том, что
Я люблю, это любимая тема, да.
Ну, тут, правда, посчитали в Стокгольмском международном институте исследований проблем мира, то есть можно какие-то, не знаю, сомнения или и другие мысли по этому поводу испытывать, но, тем не менее, пятерка США, Китай, Индия, Россия, Британия, есть рост плюс 2,6% относительно всей планеты, и при этом ВВП сократился на 4,5% почти процента, то есть рост есть еще больше. Почти 40% на все расходы лидерства — это у Соединенных Штатов. В России рост 2,5%, но по факту относительно изначального бюджета оказалось ниже на 6,6%. Как-то вот про гонку вооружений, в которую Россия втягивает, не боязно?
Нет, это никакая гонка вооружений.
Мне кажется, это те траты, которые предусмотрены изначально, что их рост, он растет и растет.
Имелось в виду, что есть такие опасения, которые высказываются относительно того, что вот в 80-е Россия не потянула гонку вооружений. Здесь и сейчас. Да-да-да, слушаем вас.
Нет, ну, во-первых, сейчас... Ну, в 80-х была не Россия, а Советский Союз.
Конечно.
Это большое государство, моя родина, которое как-то было вычеркнуто. Это так надо помнить. Сейчас Российская Федерация, возглавляет Российскую Федерацию, слава богу, Владимир Путин, который заявил, что мы не будем участвовать в никаких гонках вооружений. Это не означает, что не будет развития, не идет развитие, не проходит, ну, эволюция. Кстати, вот армия российская на начало 90-х, 2000-х даже и армия российская, сейчас это две огромные разницы. У нас не самые, у нас не самые большие затраты, и, слава богу, все очень крайне оптимизировано. У США колоссальные. Мы тратим 11 раз меньше, чем они. 11. 11, понимаете, они тратят фактически все, что можно. Но там и лоббирование, у них, кстати, рухлядь, это такой большой миф, что американская армия прям такая вся сверкает, все. Не, это не совсем так, им приходится всю эту рухлядь иногда там менять, постоянно менять, иногда кого-то там бомбить, кто-то там проснулся, сказал там, я не люблю Америку, на тебе там 10 там бомб, тут сразу идут заказы и так далее. Ну, это нормальный процесс. То, что для человечества это чудовищно, ну, а что тут поделаешь? Мы обречены на вымирание.
Ну, давайте тогда, наверное, к хорошему.
Хочется, да, хочется отойти чуть-чуть от военной тематики, от политики. Ну как, будем сейчас выяснять, насколько это спокойно и весело. По поводу дополнительных майских праздников хотели поговорить. Некоторые предприятия, точнее, есть уже официальное сообщение, что некоторые предприятия с непрерывным циклом работы и ненормированным графиком, в общем, их дополнительно вот эти выходные не коснутся, все будут работать так, как и работали.
Не коснутся, будут не обязательно, все-таки важный
будут
момент.
Будут не обязательно.
Можно объявлять, можно не объявлять.
Ну, работодатель решит сам.
По своему выбору.
Вот как думаете, а вообще каков процент тех людей, кто действительно будет отдыхать вот в эти дополнительные дни? Кто-то
опять
будет?
Же,
вопрос.
Чтобы это комментировать, надо вспомнить, что мы вообще-то отдыхаем полтора года, почти вынужденно, из-за ковида. Я не знаю людей, которые прям мечтают, давай еще отдохнем. Да мы, вот, многие хотят работать и не могут. Раньше хотели, не могли. А вот эти выходные дополнительно, ну, вот их объединили, опять же, потому что ситуация немножко ухудшилась, и, возможно, это поможет как раз вот снизить нагрузку на здравоохранение. Так, я не думаю, что... Я все-таки не склонен недооценивать русских, ну, вот он, россиян. Россияне любят работать. Это ложь, что там все тут у нас лениво, хотят постоянно отдыхать. Нет. Люди хотят реально работать, они хотят зарабатывать, там, откладывать там, на свой там отдых. А эти бонусные, мы и так много отдыхаем, честно говоря.
А не будет таких, опять же, опасений по сравнению, по аналогии с прошлым годом, когда объявили, да сначала только первые выходные, и вот слово «шашлычник» приобрело новый смысл не человек, который его готовит, а человек, который вышел на шашлыки, как это сказать, так сказать, провести время с друзьями, родными, а в итоге цифры заболеваемости выросли. Не будет такого, что желание действительно немножечко поумерить коронавирусное распространение, в конечном придет к обратному процессу?
Не будет. В прошлом году шашлычники не имели возможности заехать в, не знаю, в любой торговый центр без очереди и вакцинироваться. Ну, не было это возможно ни у кого в прошлом году. Поэтому, ну, нашлись эти блаженные, которые думали, авось пронесет. Не пронесло. Вообще
но
не
сейчас
пронесло.
Ведь все поедут отдыхать. Вот кто собирался
прекрасно
работать...
Я им советую как раз по дороге перед аэропортом заехать там, в ГУМ, куда они хотят, в депо, где еще там, ну, на выбор. Укольчик себе сделали и поехали дальше. Что тут такого? Кстати, надо продолжать пропагандировать вакцинацию. У нас процент вакцинированных очень низок. Очень низок. Мы как раз... отстаем от Великобритании, от этих наших там заокеанских там этих товарищей. Это очень сильно отстаем, это неправильно. Надо вакцинироваться, не надо думать об отдыхе. Ну, уколись там, в хорошем смысле. И вперед, поезжай, отдыхай. Что, не хотите, ну, заболеете. Дай бог, у вас получится пережить этот недуг мягко, а может нет. Может, кого-то из родных отправить на тот свет. Это же надо об этом думать.
То есть информационный, думаете, здесь характер этой проблемы, недостаточность агитации? Потому что я с вами бы полностью согласился, что очень мало. Хотя, казалось бы, вроде бы это везде, но как-то не очень агрессивно это проводится.
Вы знаете, во-первых, здесь идет рассинхрон потоков информационных. Мы не можем говорить, что западная вакцина, конечно, там дерьмо, а наша там прекрасная, и там побочка такая, стекает 34-й, сидит человек и думает, а вдруг и наша так. То есть он додумывает то, что ему не надо додумывать. Надо от обратного. Дело в том, что побочка от вакцины, они не сопоставимы с побочкой от самого заражения. Ну, потому что заражение, у тебя вероятность. Кстати, жертвы и число зараженных как раз их возраст снижается сейчас. Если раньше мы говорили, что на тот свет отправятся пожилые в основном, сейчас любой имеет такой прекрасный шанс отправиться на тот свет, как говорят эстонцы, к прадедам и к прабабушкам. Вы знаете, да, про эту рекламу?
Да, любопытно было. Встретиться с прабабушкой, или как это, на встречу?
Да, я хочу вакцинироваться, чтобы встретиться с прабабушкой и прадедушкой. Да.
Ильяс, вынужден прервать вас. Спасибо огромное за участие в беседе. Продолжим чуть позже. Гость сегодняшнего подкаста «Слышали новости» от «Радио Спутник», журналист Ильяс Меркьюри.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Алексея Навального. В ведомстве сообщили, что в суд направлено заявление с требованием приостановить деятельность ФБК, выполняющую функции иностранного агента и Фонда защиты прав граждан. За отключение России от SWIFT высказалась крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия». Там связывают это с последними событиями вокруг Чехии, а также в связи с делом Навального. В ходе пленарной сессии Европарламента 26-29 апреля депутаты проведут дебаты по отношениям с Россией, примут резолюцию. В среду перед парламентариями, как ожидается, выступит глава евродипломатии Жозеп Боррель. Проект закона о послаблениях для въезда иностранцев в Россию внесли в Госдуму. Группа депутатов от фракции «Единая Россия» в частности предлагает упростить въезд по семейным обстоятельствам. Авторы проекта рассчитывают, что это позволит не допустить массовый отток трудовых мигрантов. Россия – основной партнер и союзник, однако Минск будет искать и других. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Макея. По его словам, многовекторность остается для республики основным принципом. Министр добавил, что Минск не собирается закрывать свои посольства на Украине и в странах Евросоюза. О том, что Белоруссия намерена оптимизировать количество своих диппредставителей за границей, ранее говорил президент Лукашенко. Великобритания намерена бросить вызов господству России в Черном море. По данным СМИ, к оперативному развертыванию за пределами страны готова новая ударная группа британского флота во главе с авианосцем «Королева Елизавета». Авианосец оснащен 8 истребителями F-35. В составе группы будет 6 кораблей ВМС, подлодка, вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк», 14 вертолетов, а также рота морпехов. В рамках учений НАТО часть авианосной группы зайдет в Черное море к берегам Украины. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сразится с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсоном. Такое право он получил после досрочной победы на шахматном турнире претендентов в Екатеринбурге. Лидирующий Непомнящий за один тур до окончания турнира набрал 8,5 очка, у идущего вторым гире 7,5 баллов. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Радио «Спутник» снова в эфире. В студии Алексей Красильников, Татьяна Ладяева. Татьяна, приветствую.
Да, еще раз приветствую.
Также гость сегодняшней программы «Слышали новость» – журналист Ильяс Меркьюри. Ильяс, здравствуйте.
Здрасте.
Давайте немножечко поговорим про доверие, про открытость и про то, что будет очень активно ходить по новостному полю уже буквально через несколько месяцев. Дело в том, что впереди выборы в Государственную Думу. Так вот, ключевые показатели работы Центра избиркома на данный момент – это открытость, это прозрачность и рост доверия населения. По крайней мере, Алла Памфилова, глава ЦИК, на встрече с президентом России, поблагодарив прежних сотрудников Центра избиркома, которые провели три очень непростые, мягко говоря, кампании. Это и Госдума предыдущие выборы, это и президентские выборы, это и прошлогодняя ситуация с голосованием по поправке с изменениями в Конституцию. Так вот, впереди тоже очень серьезный вызов, но отмечается, что доверие россиян Центру избиркому растет. На ваш взгляд, расскажите, пожалуйста, по соцсетям, по общению со знакомыми, по реальному, как сказать, общению с реальными людьми, с живыми, в офлайне, извините за это слово. Вот согласитесь с этим, или снова начнется ситуация, что тот, кто недополучил какие-то свои цифры, снова будет возмущаться тем, что нас обманули?
А почему вы извинились за офлайн? Это как вот, то есть офлайн это многих, же в реальной жизни.
У меня у меня очень многие знакомые не сразу понимают, что такое офлайн.
Ну и правильно не понимают, потому что в реальной жизни, вот сразу понятно, в реальной жизни и в виртуальной жизни.
Поэтому я говорю и так, и заранее извиняюсь еще при этом.
Да не надо извиняться, Вообще-то плохая привычка извиняться. Не надо извиняться вам.
Хорошо, без извинений.
Вы же представитель четвертой власти. Кстати, это тоже миф, что это никакая не четвертая власть, но это ладно.
Это так, другая тема уже.
У вас там два микрофона, вы сила, можете не извиняться. Так, возвращаясь к выборам, я хочу сказать, что те, которые не получат свои цифры, и слава богу, что они их не получат, я уже не буду говорить, чтобы их сразу не расстраивать, они будут возмущаться. Это нормальный политический процесс. Тут вопрос, как они будут возмущаться. Через поток оскорблений в адрес там Памфиловы, вот как это было и недавно, и несколько лет назад, и так далее.
Каждый раз, да.
Самая гнусость, самая низость сразу появляется до выборов и сразу после. То есть смею предположить, что любой результат вот этих нулей, может, помноженные нули всегда будут возмущаться, что за них там не голосуют. Ну, такова жизнь. По поводу доверия к выборам, я бы немного...
А к Центру избиркома, прошу прощения.
А к Центру избиркома у меня по определению теперь хорошее отношение. Ну, во-первых, я обожаю Эллу Памфилову. Давно, еще когда она отвечала за права человека и так далее. То есть это прекрасная женщина. Каждый раз, когда кто-то будет ее оскорблять, атаковать, я буду по умолчанию вставать в ее защиту. Во-вторых, там мой хороший знакомый уже трудится, Мазуревский, прекрасный специалист. Так что я в какой-то степени уже, может быть, и не имею такую возможность беспристрастно как-то комментировать работу Центра избиркома, но мне кажется, что она, вот если сравнить, как это было раньше, сейчас это абсолютно четко и действительно открытость. Даже вы вспомните, когда приехали вот эти помноженные нули и встречались с руководством ЦИКа. Ну, то есть сидели, выслушали так с колоссальным терпением, просто вопиюще, вот прям вот поведение вот этих там идиотов. Несли такой бред, ничего, их выслушали. Ну, а что, если это не открытость? Что им еще сделать? Массаж, что ли, делать им возле ЦИКа? Есть один сумасшедший, как вот там его зовут, депутат Государственной Думы, пока еще, от КПРФ, Рашкин. У него есть, это любимая его локация, возле ЦИКа, собирать там трех бабушек, там два флага, ругаться с полицейскими постоянно, провоцировать. Он возле ЦИКа там живет. Какие его претензии? Я не понимаю. Сейчас работа ЦИКа, она безупречна, хотя она будет тоже эволюционировать в лучшую сторону. Отношение населения к этому по соцсетям, это смотря, где вы находитесь в этих соцсетях. Понимаете, вот в соцсетях поляризация, это как раз и беда соцсетей, что либо ты посерединке не можешь быть. То есть либо ты ними, либо ты с нами. Это колоссальная проблема, там же даже ее пытались изучить психологи, и они сказали, что фактически человек, который хочет, кстати, как быть посередине, он не может, ему придется занять какую-то сторону, то за или против, потому что его там будут атаковать.
Скажите,
так,
пожалуйста,
что если вы что, ну, со стороны, условно, там, вы, если вы считаете себя консерватором-центристом, у вас там все прекрасно, все хорошо, а если вы там левее, либо в сторону теперь, как модно, экстремизма, тогда вас не будет устраивать ЦИК.
А вот по поводу эволюции в лучшую сторону. Вот перед предыдущими выборами было много видеороликов, которые появились в социальных сетях, в интернете, которые, ну, как бы агитировали, да, за то, чтобы голосовать за того или иного кандидата. Но эти ролики вызывали очень много противоречивых и критичных замечаний, да, по поводу содержания, ну, там, с молодыми людьми нетрадиционной ориентации, которые там в том числе берут ребенка из детдома и так далее. Вот как думаете, подобную онлайн-кампании? Мы просто еще не достигли нужного уровня вот под такой онлайн-агитации? Или это просто были, ну, неудачные примеры, первый блин комом, и как бы потом онлайн-кампании будут помогать эволюционировать в лучшую сторону?
Не, ну, послушайте, как медийно это все сопровождается, это цирк, но было смешно, не знаю, кто возмущался, но когда вот эта история, выходит молодой человек и говорит вот мужу своему, говорит, вот там ребенок, как-то одел этого ребенка, это же было довольно весело, я не знаю, то есть те, кто снимали этот ролик, добились обратного. Хотим мы это или нет, все-таки... прочие меньшинства, одни, вторые, третьи, четвертые, имеют право голосовать. В Конституции у нас там не прописано, что если вы там гомосексуалист, вам там не положено голосовать и так далее. Это никогда не будет. Там будет прописано там, это, про семейные ценности и так далее, но по вашим сексуальным условно наклонностям вам не будут говорить, ты не голосуй,
ну,
ты не
все тот. Граждане Российской Федерации имеют равные права, это гарантировано Конституцией. Все. Илья, не могу не спросить вот относительно тех новшеств, которые потихонечку приходят в нашу вот эту самую активную избирательную жизнь, но, может быть, слишком медленно, наоборот, слишком быстро. Вот, например, опыт с многодневным голосованием, когда можно прийти в любой из выборных дней. Или вот, опять же, я как житель Южного Чертанова снова за то самое любимое онлайн-голосование тоже не могу не спросить. В Южном Чертаново был один из первых экспериментов по голосованию именно вот через смартфон, через компьютер. Вот эти моменты, насколько повышают то самое доверие, насколько они уместны, насколько они приближают, грубо говоря, будущее, или вот сейчас все-таки рановато. Почему? Ну, потому что не готов еще человек, опять же, тот, который займет радикально резкую потом позицию и будет высказываться, что вот у него все, вот в одном телефоне у него все есть. Можно и зарегистрироваться через те самые госуслуги, чтобы верифицировать свою личность, и после этого отдать свой голос не лично, придя на участок своими ножками, а вот отправив его через киберпространство.
Ну, мне тяжело судить, потому что избирательный участок у меня находится буквально в 20 метрах, прямо напротив меня. То есть я просто перехожу дорогу и голосую ножками. Мне нравится, там атмосфера очень, очень прикольная. У нас очень дружелюбно как раз избирательный участок на Фадеева в Москве. То, что касается новшеств, если кто-то не готов к многодневному голосованию или к голосованию через мобильный, он может дождаться воскресенья и пойти проголосовать в воскресенье, как он привык все время. Не обязательно ему там, в четверг или в пятницу. Многим просто удобнее, понимаете, людям удобнее. Сейчас это все происходит, потому что это не только наша тенденция, а это общеевропейская тенденция, когда явка идет вниз. Народ уже не веет этим процедурам. Не только у нас. Потом избирается какой-то там черт, депутат от любой партии, неважно. А за ним уже интересы идут. Это, ну, в Америке там прекрасные такие лоббисты. В Европе это тоже интересы, бизнес-интересы и так далее. У нас там примерно, ну, то же самое. Поэтому делается все, чтобы максимально было комфортно. Хотите, там, заказали себе там flat white, вот открой мобильник, проголосуй. Это же прекрасно.
Давайте еще про одну инициативу. Я уж прошу прощения, прям вот можем... Времени мало остается, можем не успеть, поэтому извините, пожалуйста, что прервал вас. Не могу не спросить относительно еще одной инициативы, которую сгенерирует в общественной палате. Султан Хамзаев предлагает тем, кто выбирает российский курорт в плане отпуска, накинуть еще недельку, в плане проведения отпуска, накинуть еще недельку этого самого отпуска. Распространить инициативу на тех, у кого уже есть оплаченная путевка в Россию или гостиница в туристической зоне на срок не менее 10 дней. Вот опять же мы возвращаемся еще отдохнуть. Как насчет того? Еще недельку.
Ну, Хамзаев хороший парень, я его знаю, кстати. Но вот эта инициатива как раз не из хороших. Если у человека нет денег, вы можете ему вот накинуть хоть 3 месяца отдыха. А когда он будет работать? Это во-первых. Во-вторых, есть же прекрасный опыт как раз кэшбэка по отдыху внутри страны. Пусть он продолжится. Это раз. Только его нужно необходимо сопровождать еще с инфраструктурными изменениями на местах. Потому что мы-то рады отдыхать внутри страны. Рады. Только вы послушайте, что говорят люди, 500 тысяч человек, которые остались вот здесь сейчас в России из-за закрытия Турции. И они говорят одно и то же. Ну, очень дорого. Очень дорого. И качество услуги как-то несопоставимо. Давайте в этом направлении. А накидать там выходных-то успеем еще. Хотя я против. Я не считаю, что это правильно.
Очень я соглашусь с вами о том, что помимо кэшбэков, помимо дополнительных плюсов, как раз тем самым ательерам, которые привлекают к себе туристов, наверное, еще и какие-то, ну, не знаю, требования, наверное, слишком громко словно, тем не менее, спросить с них, что по сравнению с прошлым годом они улучшили, добавили и сделали, тоже было бы неплохо. Ильяс, вам огромнейшее спасибо за участие в сегодняшней беседе. Журналист Ильяс Меркьюри, гость сегодняшней программы «Слышали новость». Ну, а в студии Татьяна Ладяева, Алексей Красильник. Татьяна, спасибо.
Спасибо.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Алексея Навального. В ведомстве сообщили, что в суд направлено заявление с требованием приостановить деятельность ФБК, выполняющую функции иностранного агента и Фонда защиты прав граждан. За отключение России от SWIFT высказалась крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия». Там связывают это с последними событиями вокруг Чехии, а также в связи с делом Навального. В ходе пленарной сессии Европарламента 26-29 апреля депутаты проведут дебаты по отношениям с Россией, примут резолюцию. В среду перед парламентариями, как ожидается, выступит глава евродипломатии Жозеп Боррель. Проект закона о послаблениях для въезда иностранцев в Россию внесли в Госдуму. Группа депутатов от фракции «Единая Россия» в частности предлагает упростить въезд по семейным обстоятельствам. Авторы проекта рассчитывают, что это позволит не допустить массовый отток трудовых мигрантов. Россия – основной партнер и союзник, однако Минск будет искать и других. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Макея. По его словам, многовекторность остается для республики основным принципом. Министр добавил, что Минск не собирается закрывать свои посольства на Украине и в странах Евросоюза. О том, что Белоруссия намерена оптимизировать количество своих диппредставителей за границей, ранее говорил президент Лукашенко. Великобритания намерена бросить вызов господству России в Черном море. По данным СМИ, к оперативному развертыванию за пределами страны готова новая ударная группа британского флота во главе с авианосцем «Королева Елизавета». Авианосец оснащен 8 истребителями F-35. В составе группы будет 6 кораблей ВМС, подлодка, вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк», 14 вертолетов, а также рота морпехов. В рамках учений НАТО часть авианосной группы зайдет в Черное море к берегам Украины. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сразится с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсоном. Такое право он получил после досрочной победы на шахматном турнире претендентов в Екатеринбурге. Лидирующий Непомнящий за один тур до окончания турнира набрал 8,5 очка, у идущего вторым гире 7,5 баллов.